Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. Я сегодня пришла к директору магазина «Православное слово» на Пятницкой Светлане Ивановне Горлевской. Поводом послужило новое издание, которое выпустил Свято-Тихоновский университет. Книга называется «Незримая обитель. Краткая повесть о жизни дивеевских монахинь в муромском изгнании». Светлана Ивановна является организатором проекта и одной из подвижников, которые собирали документальные материалы для этого издания. Вступительную статью к книге написал протоиерей Павел Ханзинский. Приложение представляет из себя подборку подлинных документов, касающихся дивеевских монахинь, которые после закрытия монастыря спасались в Муроме и спасали святыни. С отцом Павлом Ханзинским мы еще встретимся, и он нам расскажет о содержании своей части этой книги. А вот часть, касающаяся документов, состоит из протоколов следственных дел, памятной записки протоиерея Вениамина Дашкеева, письма монахини Анатолии в Верховный Совет СССР, из воспоминаний и писем монахини Викторины Кореневой, воспоминания и писем схемонахини Афиногоры, ее сестры, воспоминания протоиерея Вячеслава Спиридонова, а также его дочери Татьяны, воспоминания Лидии Рассказовой и протоиерея Михаила Таганова. Здесь опубликованы акты о передаче святынь дивеевских монахинь в патриархию, а также сведения Муромского отдела ЗАГС о дивеевских монахинях, умерших в городе Муроме. Книга чрезвычайно интересна, глубока, неожиданна и документальными материалами, и фотоматериалами, и вступительной статьей отца Павла Ханзинского. И прежде чем передать слово самой Светлане Ивановне, я хочу ее поздравить с тем, что книга «Незримая обитель» получила награду 12-го конкурса «Просвещение через книгу». Этот конкурс проводился по благословению святейшего патриарха Кирилла. Организаторами конкурса были издательский совет Русской Православной Церкви и выставочное объединение «РЭСТЭК» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Книга «Незримая обитель» получила свою награду по номинации «Лучшее издание по истории Русской Православной Церкви в XX веке и казачеству». Книге присвоено третье место, с чем я и поздравляю всех тех, кто трудился над этим замечательным изданием, которое, кстати, уже разошлось, и сейчас готовится переиздание, дополненное. Книга вызвала небывалый интерес. Из этой книги можно узнать, что же сталось с дивеевскими монахинями в муромском изгнании, и сумели ли они сохранить не только святыни дивеевского монастыря, но и монашеский дух, монастырское устроение. Но со Светланой Ивановной Горлевской мы сегодня встретились для того, чтобы она рассказала о том, как у нее началась любовь к преподобному Серафиму Саровскому и к теме дивеевских монахинь в Муроме. Интересно также узнать и как собирался документальный материал, потому что он очень уникален.
Будучи человеком нецерковным, я почему-то много раз вышла, что есть такой святой Серафим Саровский. Я занималась в прекрасном московском клубе народной медицины, где была смесь всякого рода стихий, и рерихнутые, и индуисты всякие. Естественно, приходилось сердцу выбирать, и ничего сердце не выбрало. Ну и потом, придя сюда, я здесь осталась.
Когда был образован здесь магазин, допустим, год. Я помню, в 91-м году я уже покупала вот от «Всемилостивого Спаса» очень много разных репринтных изданий.
Ну, это самоздат был. В 91-м году было точно образование православного слова, да. Но вместе с тем у нас были связи с самоздатовскими ребятами. Ну, издательства, которые были, кстати, в числе первого, был «Радонеж», который издавал 12-томник. Яна Златоуста, там еще что-то. Потом были все-таки зарубежные издания, имеется в виду. Джордана Виль, Реш, ну, богослужебные литературы на Погодинской. Ну, самым, конечно, большим достоянием были зеленые минии. Образовался магазин, нас благословили. стоял вопрос о выборе какого-то святого. Да, со мной был такой случай. Вот когда я занималась в клубе народной медицины, я пошла на 15-дневное голодание. Ну и где-то, наверное, дня на 9-м я стала употреблять воды до 6 литров в день. И за водой я ходила в наш Покровский храм Медведковой. Ну вот я так иду, а там такой узкий проход по галерее. По ходу галереи висели ряд иконы. И вдруг я вижу, такой солнечный батюшка сидит на островке. Это был камешек, мне казалось, островком, а все вокруг как бы вода. Стою, оторваться не могу. На завтра пошла опять в храм, чтобы на этого батюшку на островочке посмотреть. Пришла, идет навстречу мне женщина. Я ей говорю: скажите, пожалуйста, а кто это? Кто этот батюшка? Да это же преподобный Серафим, она мне говорит. Он меня привлекла, знаете, таким совершенно удивительным светом. И тем более это был солнечный день, хотя на камешке он молился только ночами. Ну, а потом обретают мощи. Я в это не поверила, я сказала, этого быть не может. Ну, когда мощи привезли сюда, мы поняли, что мы стали ходить, молиться. Ну, мы с вами читали здесь акафисты, и приходит к нам Варвара Васильевна Чичагова. Она еще тогда не была пострижена. И говорит, что Светлана Ивановна, вот владыка Ювеналий, будет отвечать, значит, за перенесение мощей преподобного Серафима из Москвы в Дивеево. У нас нет никаких книжных точек, которые могли бы сопровождать это путешествие мощей. Вот он предлагает, чтобы ваш магазин сопровождал книжной торговлей. Ну, вообще, явление православной книги, это было тоже явление народу, ну, сопровождал до Дивеево. Ну, я, конечно, говорю, да что вы, Варвара Васильевна, наша ли честь идти за мощами преподобного? А она говорит, ну, а кто знает, кто достоин. Вот, ну, хотят, чтобы так было. Я всячески отнекивалась. А по прошествии нескольких дней, знаете, я здраво так подумала. А кто я такая? Я-то какой здесь чин? Пускай батюшка решит. Вот я его встречаю здесь в Кузнецах. И то же самое ему говорю, что батюшка, ну, я понимаю, что вы не благословите, потому что не наша честь. Он говорит, ну, я, говорит, не уверена, что, знаете, надо попробовать. Я напишу письмо Святейшему и будем пробовать. Может быть, будем сопровождать, хоть не очень выразительной книжной торговли, но будем сопровождать святые мощи. И он мне через несколько дней дает письмо, говорит, отвезите, значит, в канцелярию. И даже, говорит, лучше отдайте в руки владыке Арсению. Ну, и вручает владыке Арсению. Он говорит, жди теперь, что Святейший скажет. Мне говорит, ну, приходи к 12. А в 12 уже один владыка, другой владыка, четвертый батюшка, шестой еще кто-то. В 6 часов вечера, говорит, ну, вот сегодня не о чем говорить, иди домой. Мы ждали месяца полтора. Ну, хорошо. И так это длилось до тех пор, пока я однажды пришла, мне говорит, Святейший подписал благословение вам сопровождать торговлю святые мощи преподобного Серафима. Ну, я уже была, конечно, в другом настрое. Я понимала, что происходит что-то от меня независящее, очень праздничное, очень решительное такое. Нужно быть к нему готовым по-настоящему. И да, он меня сразу повел к Лидии Константиновне, чтобы взять вот это благословение Святейшего. Ну, и я его получила, и поехала в Кузнецы, иду, так во двор хожу, идет батюшка. Батюшка очень высоко отозвался с благодарением он Святейшим. Ну, мы стали готовиться очень решительно. Нас было я и два молодых человека, Александр и Виктор. Ну, конечно, о том, как мы шли с мощами, я рассказывать не буду, потому что снят фильм в прошлом году. Но то, что мы пережили, ну, ты же не вынешь сердце. Адекватной словесной передачи этим дням нет.
Вы что, эти книги где-то выставляли на латку? Вот это вот как происходило?
Шел икарус. И в этом икарусе сидели те, кто торговал. А сзади шла грузовая машина. И в ней были вот складные столики. И там были книги. Точно был намечен маршрут, нам передали. Владыка Арсений мне сказал, вы выходите из пункта стояния мощей на 2 часа раньше, вот когда начинается последняя литургия, и потом молебны, все, у вас уже на литургии этой нет. Отец Владимир очень расстроился, что вот мы не будем, скажем, там где-то в Вязниках на прощание литургии еще. Ну, говорю, батюшка, вот теперь уже все, теперь, значит, есть благословение. Ну, так оно было, мы все время впереди обоза шли. Обоз – это слово владыки Ювеналия.
Много людей покупало эти книги?
Бесконечное множество. особенно в Арзамасе, бесконечное. Люди поверить не могли тому, что такое, в принципе, возможно. И, как ни парадоксально, перед перенесением мощей сын Фадеева, Михаил Александрович, в «Советском писателе» сдал первый тираж «Поселянина преподобного Серафима». 30 тысяч, он даже объявили. В книжке это объявлено как не 30 тысяч, а, по-моему, то ли 500 он объявил, то ли еще что-то в этом роде. Что у них на складе 30 тысяч, я забираю эти 15 тысяч. Все вокруг говорят, гигантомания, кто в наше время может продать 15 тысяч. Ну, в Абузе мы не продали 15 тысяч, но к январю текущего года они все были проданы. Но сейчас еще в сельских местностях, иногда в Украине, можно эту книжку продажи встретить. Народ не просто покупал книжки, народ соучаствовал в нашем движении, потому что мы же очень уставали. Молебны круглую ночь. Мы не считались тем, что нам надо идти спать. Там где-то были гостиницы, где-то были какие-то общежития. Вот, например, в Замате мы жили в общежитии. Месяц казацкая охрана. И с казаками сюда шли эти кубанские казаки, краснодарские. Но наблюдали очень много таких характерных сцен из их быта. Каждое утро они выходили в коридор, ставили много на ступенечку и до блеска бархоткой чистили сапоги, все до единого. Это был ритуал. Сердце, конечно, дышало только одним батюшкой. Это все перевернуло мою жизнь. И когда мы возвратились, то у меня все время в голове в течение, наверное, 2 недель вот было это «радуйся, радуйся». Потому что в некоторых городах я вообще не уходила ночевать в гостиницу, я ночевала в нашем Икарусе. Ребята в нем как-то там настилали доски. Наша казначей дала нам какие-то необыкновенные пуховики, которые прислали в качестве гумпомощи в храм Германии. Я вот какая-то на этой свалке. Значит, ну и ребята тоже. Мы спали, а ведь служба идет круглосуточно. И вот когда я вернулась в Москву, 2 недели радуйся, 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 радуйся. Ну, потом искушения были такие, что мало не покажется. Это закономерно. Ну, отсюда родилось, что наш небесный покровитель православного слова преподобный Серафим. Отсюда родилось ежегодное паломничество. Фонд Александра Ельчининова подарил нам автобус. И вот на этом автобусе мы каждый 1 августа ездили на паломничество Дивеева. А каждый год 15 января мы в День памяти преподобного устраивали здесь у нас такой пир горбы с пирогами и рассказами. Ну, несколько лет подряд я все рассказывала об этом обозе, потому что казалось, эта тема бесконечной. А потом мы стали приглашать и других интересных людей. Даже последние годы у нас был Яна Крестьянкина, его келейник отец Филарет, архимандрит. А потом был вечер, посвященный самоиздату, потому что мы с ним соприкоснулись в первые годы нашей жизни очень плотно. Эта тема, ну, вообще церковного уровня, потому что кто-то отсидел, кто-то не отсидел, но это был большой общий подвиг, и его забывать нельзя. Ну вот мы одного из таких очень лихих самоиздатчиков пригласили. У нас был необыкновенно интересный вечер. Люди даже не понимали, в каком, так сказать, масштабе, количестве, как рискованно все это происходило, и как всех покрывал Господь, Матерь Божия, и молитвы отца Иоанна и отца Кирилла. Потому что те магазины православные самоиздатные, которые были в Москве, чада были отца Кирилла и отца Иоанна Крестьянкина.
А вы тоже печатали, да, что-то?
Нет,
там
мы ничего не печатали. И мы брали, ну, никто не запрещал. Например, антропологи Паламы, кто может запретить продавать эту книгу? Вообще не могли семинаристы прочитать, в общем, где ее взять. Сочинение было многотомное. Брянчанинова издана, Феофан Затворник был, Николай Сербский. Ну, были ультра, Акапский, Приана Усини, там батюшка отец Владимир нас не разрешил ему и нас продавать, потому что на это такое качество он считал, что надо брать благословение духовника.
Ну, а так оно и есть.
Очень украшали нашу жизнь паломничество. Мы потом стали паломничать вообще много. Мы стали на Пасху ездить по Пскову, Печерский монастырь. Потом у нас очень тесные связи. У нас была Руссия с Гродненским монастырем. Конечно, наш автобус 25-местный не выдерживал натиска желающих. Мы ехали вот так через Владимир, а на обратном пути мы ехали через Рязань. Мы заезжали к Феофану Затворнику.
Это когда вы в Дивеево ездили, да?
Да, у нас такой круг был, да. И мы там ночевали. В Эммануиловке, где тогда были святые мощи святителя Феофана за Георгием. А потом мы еще обязательно заходили в монастырь, где тогда была психиатрическая больница, и в келье, где был затвор, были палаты для совсем таких, ну, живущих уже своим миром. И вот мы приходим туда, в эту палату первый раз, и перед нами, над ними, над всеми, большой портрет Ленина. У нас такой был очень решительный Валентин Александрович, он пошел откуда-то, добыл лестницу, снимает решительной рукой, ни у кого ничего не спрашивает, портрет Ленина. И у нас с собой был как раз в это время икону святителя Николая. И я говорю, неси святителя Николая. И он его тоже повесил. Ну, они все возрадовались, а мы стали петь тропари. Ну, кто-то лежит на полу на матрасе из них, кто-то на кроватке, какие-то мужчины там старенькие лежат тоже. По каждой кроватке там, значит, сгущенное молоко, пачка сыра, сахара, там еще какие-то консервы рыбные всякие. Это вот отец Георгий Глазунов, где мощи Феофана были в Эммануиловке. Он им все время, каждую неделю привозил подпитку.
Гостинчик, да?
Гостинчик, потому что мало кто к ним приходил. А он так их ласкал, так их оберегал, эту вот палату. И все это было так трогательно. И вот мы на этой трогательности стали петь там тропари, ну, святителю Николая, там, Матери Божией. Ну, и начинаем петь тропарь преподобному Сергию. Что-то сбиваемся. А на кровати лежит такая, поджав ножки, тихая-тихая женщина, так слушает нас. Казалось бы, ну совсем в отключке. Вдруг она так решительно сбрасывает ноги, мажет она нас, да ну вас, подходит к нам и начинает петь тропарь преподобному Сергию в полном, прекрасном, так сказать, исполнении. Ну, потом мы с ней вместе спели этот тропарь, и так у нас завязалась дружба в том смысле, что мы молились за этих женщин. Вот. А когда мы вышли во двор, тоже, что у нас осталось из икон, мы стали раздавать, ну, тем, кто гулял во дворе. Как за нами бегала одна женщина, она заберет у меня сколько-то икон, пойдет раздаст по палатам, опять мне хватает. Да, иконку нету больше. Так из молитвослова вынула, дорожное все вынула. Нету, говорю, да, иконку. Ну, я думаю, что наше пребывание ничего худого в больнице не сделало. Но на третий год нас не пустили. Сказали, что мы очень мешаем больным. И кто-то из наших все-таки прошел палату. Там не было уже ничего, ни Ленина, ни святителя Николая. Так что, понимаете, вот все время было много способствовавших и дружбе внутренней, и пониманию внутреннему, и, конечно, духовному возрастанию. Мы никогда не ездили без молитв, старались все имена, кто есть, Питер Пари. Все время были в каком-то поиске, движении, в радости. Да под конец уже после Рязани мы начинали петь на два голоса народные песни. Ну вот так в нашу жизнь вошел преподобный Серафим, по сей день нас не оставляет. Поэтому дивеевская тема, она и для меня, и, скажем, для большинства наших сотрудников очень родная. У нас и каждую среду читается с утра в качестве преподобного Серафима. Как мы подошли к теме муромских сестер в изгнании, это немножко уже другой разворот событий, поскольку Дивеево все равно было в сердце, я старалась какие-то свободные выходные или ненапряженные дни работы на хотя бы на 3 дня в Дивеево ехать. Потом мы купили там дома для братства. Мы каждый вечер перед сном все собирались, читали акафист преподобному Серафиму. Я вообще читала все время акафист преподобному. Но иногда не удавалось прочитать. Но я тогда хотя бы 3 икоса и кандака прочитаю. На следующий день, потом заканчиваю, потом опять. Но это у меня было непрерывно. Сначала меня очень пленяли дивеевские блаженные. Именно блаженные сегодняшнего дня. Я понимала, что вот эта ниточка блаженства в 4-м уделе Божьей Матери прекратиться не может. Но я хотела все начать с Маджики Маргариты. Мы купили дом первый наш Дивеево прямо рядом с домом Маджики. Но тема блаженных не задалась. Еще большим толчком была встреча с владыкой Германом Курским. Ну, тогда он был якутским. Дело в том, что очень большую в его судьбе роль сыграла Аннушка Блаженная и Ванечка Блаженная. И я вдруг поняла, что круг общения разрастается, а я не могу его осуществлять, потому что моя работа здесь. Во-вторых, я поняла, что ко мне относятся с недоверием, я чужой, неизвестный. И надо было бы, ну, минимум год какой-то, чтобы вот души наши срослись, понимание, доверие. У меня этого года нет. Но меня всегда манил даже не сам подвиг сестер дивеевских, муромских, Мне очень хотелось посмотреть, что же за домик, сокровенный домик, который есть в Муроме, где хранилась икона умиления. И мне казалось, что это некий такой, знаете, заповедный, таинственный, благодатный, маленький, аккуратный домик, где вот свершилось чудо вот этого сохранения. А тут приезжает из Мурома наместник Преображенского монастыря, тогда еще игумен Кирилл Епифанов, и говорит, вот мы хотим открыть у себя филиал магазина «Православное слово». Мы с ним очень подружились, и однажды я дерзнула его попросить, можно ли хоть как-нибудь зайти в этот домик. Он говорит, хорошо, завтра утром мы в 7 часов утра с вами поедем в этот домик. Мы собрались с ним, поехали, приехали к этому домику, а там жили рабочие. Он был приписан к Троицкому монастырю в это время. Они помогали в строительстве, в ремонте. Никого уже нет, и я вхожу в домик, и я потряслась тем, что это ни для кого не святыня, не убрано и так далее. Но мне стало не просто горько, и тогда я поняла, что надо что-то делать. Я попросила отца Кирилла, когда очень занятого, потому что он восстанавливал свой Преображенский монастырь, не из руин, но из такого состояния, вот когда... Там жили люди, которым на все было наплевать. Это было что-то страшное, денег нет. Надо, значит, восстановить срочно, скоро юбилей. 1015 лет ему, что ли, святейший будет. И я спросила, скажите, а кто вот может вот еще как? Ну, и мне называют такого дивного, как потом оказалось, человека, такой священный инок. Алексей Новиков, который к тому времени уже окончил наш богословский, как оказалось, вот и Тихоновский университет, написал книжку о Благовещенском монастыре, получил Макаревскую премию. Я ему говорю, что отец Алексей, хочу на кладбище. Поехали. Мы приезжаем на кладбище, еще того пуще. Мое удивление. Ну, в Дивеевске поставили кресты, кресты стоят, а вообще два кладбища, ближние и там за городом.
Но вы имеете в виду могилки именно вот этих дивеевских монахинь, да, и игумени, которые скрывались в Муроме, да? То есть и домик был в плачевном состоянии, и на кладбище тоже, да?
На кладбище была такая плачевная, что понять это вообще было трудно. Хотя Дивеевские поставили кресты там, какие-то поставили, какие-то не поставили. Ну, я потом все рассказала Авдевеевой, благочинной, и матушке. По мере своей возможности они, конечно, стали приезжать, что-то там делать. Матушка Тавифа подключилась, муромская. Понимаете, тогда был такой тяжелый период для всех, когда все у себя что-то восстанавливали. А кладбище это, в общем, было запущено. Это напольное, так называемое, кладбище. Его вообще хотели продавать каким-то людям, которые очень коммерческие. Им нужно было кладбище в центре города. Но там было очень много могил, неухоженных вообще по всему кладбищу. Бурелом, и под этим буреломом могила. Тогда активнейший отец Кирилл Епифанов, он говорит, нет, кладбище куплю я. Всем, чтобы были православные захоронения, все приведу в порядок. Когда он пошел к чинам городским, то они поняли, они же знали, с кем они имеют дело, с какой энергией. Они сказали, нет, 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 нет. Но сейчас, как я понимаю, вот на фоне вот этого движения много могил приводится в там порядок, очень много. Они аллеи расчистили, еще что-то. Оно по-другому уже частично выглядит. Кладбище, и сестры стали дивеевские по мере возможности приезжать. И потом приехали люди, ну, из других городов, которые знали матушек, они тоже кресты поставили сейчас по-новому. А так я все равно считаю, что нужно, видимо, нанимать людей, которые просто будут регулярно за этим следить, потому что, ну, где из Дивеева, какая монахиня поедет, когда матушка соберется, все это регулярно отслеживать. Потом еще последний был удар самый. Стало известно, что матушка Тавифа снесла домик.
Где хранилась икона умиления?
Да, она снесла домик. Ну, отец Кирилл сказал, что вроде бы она будет его восстанавливать, повторять точную архитектуру, план домика. Но просто он уже настолько еле-еле дышал. В итоге отец Кирилл сказал правду. Матушка поставила новый домик. Там живут, ну, так вот, люди, которые приехали помогать в монастырь, но не на один день, а, скажем так, на месяц, на два. Родное это все. Ну, это переживало.
Разве там только один домик?
Ну, один домик, где была умиление. Где
а где люди. Монахини жили еще? Там же было несколько домов.
В самом Муроме было очень много домов. Мы потом в итоге нашли все адреса, где жили монахини дивеевские. И в книге мы приводим их память, мы говорим о том, кто там был, потому что мы работали в ЗАГСе, ну, выписали все. Ну, кого удалось отследить, потом с нами по благословению матушки поехали из Дивеево сестры, и мы их привезли вот по всему Мурому, вот по этим вот адресам, где жили их сестры, за исключением двух или трех адресов, где дома уже были снесены. И даже где жили мы священники Благовещенского монастыря приезжие. Но все было трудно, но все было необходимо. И, знаете, это стало составлять... Вот у нас было трое. Такая раба Божья Надежда, сотрудница Российской государственной библиотеки, Любовь Петровна, наш редактор Лебедева, и я. Но, несмотря на свою беспредельную занятость, я тоже, в общем-то, стала ездить иногда в Муром. В Дивеево заглядывали сразу. И в Муроме очень друзей много приобрели. И начался этот поиск. Мы не знали, что мы найдем завтра. Мы не знали, кто и что нам укажет, скажем, на какого-то человека, который еще, слава Богу, жив и знал матушек. Это все уже была некая такая духовная стихия. Но в итоге мы собрали очень и очень много материалов. И еще есть материалы, не вошедшие в книгу. А более того, мы еще знаем людей, которые с самого начала знакомства с нами не были до конца искренни. И не все материалы, и не все подлинные документы матушек, которые у них есть, нам тогда благословили. Вот теперь, когда мы им предъявим книжку и скажем, что все-таки дело сделано, и мы надеемся, что второе издание исправленное, оно будет очень дополнено. Я могу просто рассказать несколько, ну, таких, скажем, славных, удивительных эпизодов, связанных с нахождением материала. Ну, вот, например, владыка Герман Якутский, он сейчас в Курске, говорит мне. Он говорит, знаете, вот мне кажется, что нынешняя игумения Архилая, якутская, она как-то была с Муромом связана. Мы звоним матушке Архилая, говорим, матушка, вот так и тогда. Она говорит, я знала сестер, я знала. Я говорю, ну, давайте, когда будете в Москве, мы встретимся с вами. Вот мы ее пригласили сюда, в эту комнату, накрыли стол, но она, как истинная монахиня, почти ни к чему не прикоснулась, сказала, мне еще рано трапезничать. И она рассказала очень простую историю, незамысловатую, что она, по-моему, 14 или 15 лет приехала из Чувашии, Муром, по какой-то там комсомольской путевке, потому что средств к жизни было очень мало, специальности у нее никакой не было, а здесь шел набор на какие-то текстильные предприятия. Жить особенно тоже было негде, и ее кто-то как-то поселил там в какой-то закуточек. А этот закуточек оказался в комнате, где снимали деревенские монахини. Они сказали, вон иди в Благовещенский храм и убирай там. Вот тебе будут еще дополнительные деньги. Ну вот она стала убирать. В итоге покрестилась. В итоге пела там на клиросе. В итоге на игумене Русского монастыря, единственного монастыря в Якутии.
Вот как Господь устраивает наши судьбы, да?
Да, да.
И она, наверное, оставила какие-то воспоминания об этих монахинях?
Знаете, практически нет. Она просто оставила воспоминания о том, что был прекрасный клирос в этом Благовещенском храме, что вообще, когда она вот мыла вот так вот вечером полы, а в это время идет служба, там, ну, не в это время, она часть службы служит, придя за работы, она восхищалась этим пением. У нее вот, пожалуй, вот такие были больше воспоминания. Она не была особенно, ну, как бы сказать, близка там к матушке Марии Бариновой, которая все возглавляла, или что там кому-то. Знаете, все духовно чувственные воспоминания, которые ее привели к Богу, к крещению. Понимаете, вот что она нам рассказала.
Как раз на клиросе пели именно дивеевские монахини дивеевским распевом.
Ну, вот еще очень интересная история. Это мы каждый раз, когда приезжаем на кладбище, Муром, непременно, дождь ли, снег ли, ветер ли, едем, конечно, служить, если время подобающее, панихидку с отцом Алексеем. Либо литию, потому что три захоронения на одном кладбище, два на другом. И самое главное, что вот, ну, это было, наверное, года два назад, мы приезжаем на кладбище, накрапывает дождик, и отец Алексей начинает служить литию. Там прям такое дерево свисает вот над захоронениями. И вдруг прямо над этим деревом громадное-громадное солнце. И так было не один раз. Матушки нас полюбили. Матушки дают нам знак, что они знают о нас. И что мы их любим, и что мы им верны. Вот это еще было до издания книги, что очень хотим рассказать вот народу о их великом подвиге. Это был непростой подвиг, подвиг трудный, подвиг единения, сохранения обители, святынь этой обители. Еще мы приходим тоже в дождливый такой раз, приходим на кладбище, и уже в дальнем конце этого напольного кладбища, а там, знаете, такой перед их захоронением жуткий бурелом. Аллейка, по которой к ним идешь, а там бурелом, и он отгораживает и от всего кладбища, от остальных захоронений. Ну, отец Алексей опять служит, начать ее. А нас сопровождает такая вот Татьяна Ивановна Жукова, директор музея.
Которая находится в Спасском монастыре, Преображенском.
Да, Преображенском. Да. И вот мы стоим, он служит литию, немножко прохладно, и вдруг мы слышим в буреломе какое-то движение такое. Вот что-то там трещит, все. И вдруг оттуда вылезает некий мужчина, явно подвыпивший. А время ближе к вечеру, и мы на самом дальнем конце кладбища. Но все равно отец Алексей служит. Мы так напряженно на этого человека стоим, смотрим. И когда он стал выпрыгивать из этого бурелома, то вдруг Татьяна Ивановна с радостью кричит: «Володя, а вы что здесь в таком виде делаете?» Сегодня племянницу отпевали. Вот я иду с похорон, с отпевания. Хотела просто побыстрее выйти, ну, к автобусу. Видите, как попал в какой-то этот самый бурелом. Запутался. Простите меня, я выпивший. Ну, она представляет нас. Он один из ведущих фотографов города. Поехали ко мне. Я вам сейчас покажу еще 50 фотографий, которых ни у кого нету. И мы едем к нему, и да, и сидим у него несколько часов, он показывает нам, и некоторые фотографии вошли в книгу. Он нам показывает фотографии дивеевских сестер, которые ему передала одна из келениц матушки Марии Бариновой.
Монахини дивеевские его просто притянули к вам. Человек, который имеет 50 неизвестных фотографий дивеевских монахинь.
Часть он просто перекачал к нам, а остальные у него. Вот так вот мы познакомились с таким вот очень интересным человеком, добрым, прекрасным, интеллектуальным. Потом еще раз к нему заезжали. Знаете, всегда эти встречи были очень трогательны. Добрыми, очень ласковыми и искренними. Потом еще такая удивительная встреча. Вот у отца Кирилла Епифанова была такая хозяйка его монастыря, эконом, что называется, Елена Алексеевна. Я говорю: «Елена Алексеевна, скажите, кому еще можно обратиться? Есть на Крыне еще один батюшка, он уже не служит, он за штатом, на покое». Ну, он служил в Благовещенском монастыре, исповедовал сестер. Мы приезжаем, стучимся, благословляемся у батюшки, говорим, зачем мы приехали. «Я ничего не знаю». «Батюшка, ну мы из Москвы, из Богословского университета, мы, ну, не какие-то пришельцы. Я ничего не знаю». Третий заход, все то же самое. Мы оттуда уехали. Тоже такие были встречи. Ну, она объяснила причину, почему это может быть. Знаете, каждый на своем месте лучше знает, что из чего-то может произойти. Но не сказала, не сказала. Я говорю: «Елена Алексеевна, отвезите меня, пожалуйста, на Экземплярского 3, вот где жили все схимницы, где последний из домика уехала, вот забрали матушку Афиногору, она уехала уже к новому духовнику, потому что она вообще из всего монастыря осталась одна. А ее духовник уже к тому времени был не муромский батюшка, и он к ней периодически приезжал, и тут он приезжает и говорит: «Все, я забираю тебя к себе». Ну, а Елена Алексеевна говорит: «А что вас в этом домике интересует?» Я говорю: «Меня интересует, как он выглядит. Ведь там же жили все схимницы. Потом этот домик стоит на месте того домика, в котором жила благоверная Феврония, когда они приняли монашество с Петром. Он в Спасском монастыре, она, значит, в Крестовоздвиженском. И ей в Крестовоздвиженском монастыре, он был как раз вот на этой улице Экземплярского, но это нынешний адрес, естественно. У нее был там домик отдельный. И когда она вошла в этот домик, она сказала, что... Ну, это предание такого, что какой чудный домик. И вы знаете, что в нем в поздние времена будут тоже жить монахини. И тем самым интерес к этому домику был бесконечный. И вдруг Елена Алексеевна говорит: «Так я, говорит, у Афиногоры купила этот домик». Да, а когда умирала их духовница, матушка Анатолия Кубович, она сказала: «Ни под каким предлогом дом не продавать». А вот та келейница Афиногоры будущей, которая забирала ее вот к этому ее новому духовнику, она этот дом продала.
А от матушки Афиногоры остались изумительные воспоминания и письма, украшения, книги.
Вот это уже нам передала вот эта самая ее келейница. мы ее разыскали по другим каналам, потому что когда мы определили, что этот дом купила Елена Алексеевна, я говорю: «Елена Алексеевна, так а куда увезли Афиногору? С кем вы сделку сделали?» Она сказала мне, куда увезли Афиногору. Мы позвонили туда в храм настоятелю, спросили, есть ли такая вот Татьяна, ну, она сейчас тоже в постриге, да, он сказал, такая вот есть, и я попросила, значит, что мы на его имя напишем письмо этому настоятелю храма и для такой-то. Он сказал, да, мы ей это письмо передали, действительно, эта монахиня откликнулась. И когда она была здесь у родственников в Москве, она тоже пришла к нам, вот мы ее здесь принимали. Она нам кое-что рассказала, отдала вот этот вот дневник, мы сняли копию, естественно. Но еще мы выяснили одну очень интересную вещь, что среди вот этих схимниц была такая схимница монахиня Рафаила, которая была духовным чадом отца Тихона Пелиха. То есть как-то в московские края это все упиралось. И она очень любила отца Тихона, и они переписывались. Произошел такой случай, было крестовоздвижение. Отец Тихон себя очень плохо чувствовал. Он уже был у отца Валериана. И очень унывал, что он в крестовоздвижении не может послужить. И вдруг ему приносит почтальон бандероль. И письмо от матушки Рафаила, что, дорогой батюшка, вот с любовью и все. Вот я вам передаю крест. Какой-то этот крест чем-то значительный. Ну и он счел это таким великим знаменем благодати Божией, что вот он так убивается, что он сегодня не на литургии, а Господь его утешает вот таким подарком.
На крестовоздвижение крестом.
Да. Нам передали это письмо. Она даже просила это келейница передать вот оригинал этого письма отцу Владимиру. Но я снимаю копию. И дальше я знаю, что брат отца Валериана Кречетова, отец Николай, который здесь около нас в Преображенском храме служит, он женат на дочери отца Тихона Пелихова, но покойной ныне матушке Екатерине. Я делаю копию с этого письма и иду, чтобы подарить это письмо отцу Николаю. И когда ему передаю это письмо, уже служба окончилась, он читает, говорит, так сегодня же крестовоздвижение. Ну вот я говорю вам поздравления от отца Тихона, от сестер Дивеевских. Незадолго до этого отец Николай устраивал у себя в храме вечер, посвященный отцу Тихону, и он проходил этот вечер перед каким-то крестом. Этот крест сохранен как великая память об отце Тихоне и вот о Дивеевских сестрах. Поэтому мы были не одни, когда мы собирали материалы. Мы были с сестрами, с Матерью Божией.
Светлана Ивановна, а в домик-то вы в этот все-таки прошли?
Да, конечно, его купил. Домик сейчас очень такой серьезный молодой человек Максим. Пустил нас. Мы как раз видели эту комнатку затвора матушки Анатолия Кубович. Дело в том, что она категорически отказалась выселяться в комнатах, которые отапливаются. Она жила действительно в чуланчике. Но этот чуланчик сделан так. Большая комната, там эти расходятся какие-то маленькие комнаты. И вот дверь тут уже в чуланчик. Вот такое вот окошечко.
Как
вот
форточка, это, да?
Да, как форточка. И оно не отапливается. Там просто холодно, нормально холодно. У нее был туберкулез, от которого матушка Анатолия и умерла. И вообще она отсидела полгода во Владимирском централе задолго до этого. И она сказала, что как вы там? Она говорит, ой, чудесно провела время, наконец помолилась. Она была там в карцере в каком-то тоже подобной этой комнатке. Ну и вот в этой комнатке она и умирает. Поэтому для меня было большим счастьем увидеть вот именно вот эту комнатку. Потому что, понимаете, за всей жизнью монахинь стояли такие подвиги личные. О них тоже нужно говорить отдельно. И много чего можно о них написать. Вот у нас таких вот как бы случайностей было бесконечное количество. Бесконечное.
А вот это вот очень сильное письмо с Дивеевского подворья.
Это нам дали сотрудники нашего отдела новейшей истории. Но его исследовал тщательно отец Павел Хандринский, автор книги. Письмо, конечно, это крик души их. Вот это самое главное, что это крик их души. Но так богословски, высоко, чинно, скорее всего, его изложил тот очень близкий Дивеевскому подворью. То есть помог им облечь это в какую-то достойную форму. А это и есть самый главный аргумент, что они должны как-то сами определяться, почему там они не могут поклоняться портрету Ленина, ходить там, мыть мавзолей, что-то такое или еще.
Сняли иконы, они пишут, как же так? Получается, что мы иконоборцы, что мы сами своими руками снимаем со стены иконы, а вместо этого вешаем портрет Ленина. И так далее. Ну, значит, но это действительно документ такой эпохальный, я бы даже сказала. Почти вот даже на уровне, не знаю, там, воззваний святителя Тихона. Настолько яркий документ эпохи и души человеческой.
Я согласна вполне, что, понимаете, ведь вы попробуйте в это время. Тучков же много лет жил там на подворье вместе со своей сестрой Иннокене. Тучковым он был руководителем того, чем он руководил. И вместе с тем в это время пишется такое письмо. Это не крик сердца, это крик веры. Вот так может написать и сказать, и отрекаться вот от Ленина, там еще что-то, только человек глубоко верующий. Просто так серединка наполовинку. Ну, что-то можно, чего-то нельзя, ну ладно, трудности. Там же это прежде всего, это глубочайшая вера человеческая. Это образец веры, настоящей, глубокой. Вот что из себя тогда представляли монастыри? Вот это образец монастыря, понимаете, тогдашнего времени. Это как раз очень серьезное письмо. За ним просто стоит, ну, чудо веры России. И когда, понимаете, вот начинают говорить, что вот да, вот Матильда, там этот фильм, он не наносит оскорбления верующим. Это, можно сказать, только тот, кто абсолютно не понимает, что такое вера. Почитай вот это вот письмо, и вот ты поймешь, что это есть некая материя или не материя, неважно. Это есть такое состояние, которое трогать нельзя. Оно другое. Это другое, как вообще монашество. Это просто другой мир. Вот переживание этих монахинь, это и есть настоящее монашество, настоящий монастырь и настоящая правда Божия. Вот как я оцениваю вот это вот письмо. Я к нему отношусь с величайшим пиететом. Благодарна девочкам нашим из Богословского университета, которые нам его дали. Ну, вообще все эти исторические материалы, которые тем или иным образом получены, они, конечно, бесценные. А вот письмо Александры, да, Коняевой, полуграмотное такое все. Нам кто-то в Муроме ему это письмо дал. Ну и многое другое. Вот таких вот встреч, знаете, как бы случайно, как бы неожиданно, как бы казалось бы, что уже все, вот больше нечего, не знаем, куда идти. Вдруг раз, и пожалуйста. Но в любом случае, с тех, кто хочет понять, что такое монастырь, что такое любовь к Богу, что такое любовь к Матери Божией, что такое покров Матери Божией. И вообще я считаю, что все поездки паломнические, которые происходят в Муром, они обязательно должны захватывать вот этот домик и хотя бы одно захоронение на напольном кладбище. Напольное кладбище в 5 минутах от этих монастырей Благовещенского и Троицкого. И прямо входишь на кладбище, ну, прошел 20 метров, сразу первое большое захоронение, где вот эти схимницы, матушка Анатолия Якубовича и так далее.
Ну и обязательно, конечно, в музей, потому что там и фотографии, и кое-какие вещи. Ну и надо напомнить, дорогие радиослушатели, что и в самом Дивееве сейчас открыты 2 новых музея. Паша Саровская один музей, а другой Дивеево 20 век. И там как раз тоже много материалов. И, кстати, святыни, вещи преподобного Серафима, которые хранили монахини, подвергая, кстати, свою жизнь, в общем-то, да, жестоким репрессиям.
Ну, вообще, в книжке есть список. То, что передавал святейшему уже отец Виктор Шиповальников, потому что после болезни матушки, после инсульта, Пимен понимал, что уже, но она уже не хранительница.
Игуменья.
Игуменский посох матушка
Марии Бариновой, да?
Матушка Александра ей передала. Но Дивеево с этим не соглашается, а мы ее называем игуменьей, потому что документы, которые у нас говорят о том, что да, она игуменья, великий подвиг игуменства. И вот этот подвиг по желанию матушки Александры был совершен. Она же сидела 2 раза, матушка Мария Барина, при том в Свердловске, одном из самых тяжелейших лагерей.
И матушка Александра, у которой она была келейницей, сказала, что если бы она знала в тот момент, когда она там находилась, что с ней там делали, какие она испытывала там муки и страдания, то ее бы сердце просто разорвалось. Она ей рассказала об этом только тогда, когда вернулась оттуда. Вообще, они ведь все умалчивали о своих страданиях в этих ссылках, в тюрьмах, и как бы просто продолжали жить дальше, оставив этот этап жизни сзади где-то. И вот как вы сказали, как хорошо меня там молилась. И одна из них вспоминает, что когда ее вызывали на допрос, она всегда творила внутреннюю Иисусову молитву.
Вот знаете, нам, мирянам, у нас силы на такой подвиг зачастую нет, а это уже совершенный подвиг. Икона Божией Матери, она же есть. И, пожалуйста, на похвалу, на 3 дня в Елохов. Вот есть реальная икона. А кто ее сохранил? Эти сестры сохранили путем мудрости, молитвы постоянной. Они же повесили на виду список. А икона, с которой все снято было, и апостольник, и риза, они закопали в эту землю, апостольник тоже. И она такая, как бы в темноте, вообще ничего не видно, висит какая-то черная икона там. И никому в голову не могло прийти, что «а это вот, пожалуйста». И они так думали, что если заберут, ну и пускай это забирают, хотя тоже было жалко. Но это была тоже мудрость. Вот мне рассказывал один архимандрит петербургский, он в это время служил под Муромом. Не знаю, он говорит, я не могу, не знаю почему. Но я, говорит, сколько раз, я же знал, говорит, что в этом домике. Я пытался пройти в этот дом, мне все время отказывали по тем или иным предлогам. Но он говорит, видимо, что-то не пускало. И то нет Машки Марии, мы не можем, то поздно, то еще что-то. Он говорит, я так и ни разу не попал. Вот. А уже в патриархии здесь попал, потом уже.
Светлана Ивановна, вы же сами сестры вспоминают, те, которые жили в других домиках, что и они там не бывали часто.
Во-первых, все ходили в Благовещенский храм, поэтому это рядом. Во-вторых, они все ходили, собирались, ну, насколько могли, ведь там же много уже было пожилых. У них, знаете, такой был чин поминовения усопших, был очень строгий, очень строгий. Этот день не пропускался. Служились службы, служились панихиды, пеклись пироги, они собирались. Много монастырских обычаев, вот таких, знаете, как бы будничных, что ли, но обязательных. Матушка Мария Барина очень соблюдала. Ну вот поэтому много было такого, что позволяло считать, что они, в общем-то, живут все-таки монастырем. Ну, кто-то пил на клиросе, кто-то читал. Матушка Мария всегда сидела в алтаре, молилась. Знаете, сейчас немножко трудно восстановить истинную картину. Тарина, и вот, которая тоже, она умерла на экземплярской. Тоже, кстати сказать, интересная история. Вот она уже умирает, а ее духовник из Владимира не едет, не может. Служба еще, литургия не кончилась. И ей все говорят, вот давай, батюшка, чтобы тебя причастили, а то не успеем, давай позовем. Нет, я его буду ждать, отца Вася. Нет, и она его дождалась. Он ее поисповедовал, он ее пособоровал, викторину приехал, и она после этого умирает. То есть они умирали тоже по послушанию, они брали благословение на то, чтобы отойти в мир иной. Вы знаете, вот этот замес, вот этот закал монастырский, для нас это удивление, а это просто другая жизнь. Это другой мир, это другое счастье. Монашество – это глубочайшее призвание. И вот в этом смысле и вся Россия была сильна, духоносна, крепка только потому, что была громадная, нерушимая вера. А когда это все стало уже, так сказать, наклоняться, то оно и склонилось до Великой Октябрьской социалистической революции. Как говорил преподобный Серафим, даже самый негодный монах лучше намного мирянина. Ближе к Богу, но лучше мирянина.
Но вот невзирая на то, что у них такая была, на наш взгляд, тяжкая жизнь, какие светлые лица, улыбчивые на фотографиях. Действительно, этот мир, Русь уходящая, когда-то назвал Павел Корин, не хочется думать, что это Русь ушедшая. Все-таки, наверное, передалось не из монашеского поколения в поколение что-то из того, что было раньше.
Ну, и сказано, что не уйдет, в общем-то, вера. Ищем монашество, без которого, я думаю, что в России было бы очень трудно. Литургия каждый день совершается. И вот она с востока, страна вся покрыта вот этой литургической молитвой. В течение, можно сказать, суток. Вот этот молитвенный покров, вот этот молитвенный чин, он сохраняется. Это очень высокая проба жизни монашества.
Тот мир, который вы представили в книге «Незримая обитель», настолько сейчас будет полезен. И вступление отца Павла Ханзинского, и те документы эпохи, которые вы с вашими коллегами много лет... Сколько лет, кстати, вы искали?
Знаете, ну тут, в общем, всего 7 лет, но у нас там ушло 3 года такого какого-то невольного перерыва. когда отец Павел писал докторскую диссертацию. Но, правда, в это время мы довольно часто ездили в Дивеево, бывали на могилках. Надо просто, чтобы память об этом подвиге, который совершили дивеевские, он такой молчаливый, понимаете, не гречащий подвиг. Надо все-таки об этом, чтобы люди знали. Потому что приезжаем в Дивеево, прикладываемся ко всем святыням. Откуда они? Такое время, как сохранили. А вот эта записка вот этого сыщика-то, который пишет, что жируют, ничего не делают, живут монахини тунеядки. Понимаете, мы же только вот прикоснулись к тому малому, что нам досталось. Представьте, что там была за жизнь. А какое было отношение к матушке Марии Бариновой? Поехала наша Любовь Петровна, наш редактор, который много вот ездила в Муром, она поехала в Владимир с тем, чтобы встретиться с родственниками. Там прямой племянник, в общем, мучатый, владыки Анисима Фестинатова, который 34 года был епископом владимирским. Ну, тоже почитал очень матушек. И вообще по советскому времени быть бессменным епископом 34 года, это, знаете, ну вот она приехала к этому внучатому племяннику, ну он ее провел в дом, где жил владыка Анисим. А это вот, говорит, диванчик, на котором спала матушка Мария Баринова, когда она, говорит, оставалась у Владимира ночевать, это вот был ее персональный диванчик.
Дивеево вместе с канавкой, из которой берут земельку, распространилось по всей России, да? И там какие-то вещи. Я вот тоже, когда приезжаю в Дивеево, тоже меня приводят в какие-то дома и показывают, а вот у нас вот это вот из Дивеево, а вот это вот было подарено там когда-то преподобным Серафимом какому-то там дальнему предку. А муромский, и не только муромский подвиг сестер дивеевских, ведь они жили не только в Муроме, но и в разных поселках, недалеко от Дивеево, да даже и под Москвой, в Акулове, да, вот где-то.
В Акулове, в Лавре.
Преподобный Серафим сделал как-то так, что все они испили и чашу страданий, и чашу счастья монашеского, близкого к Богу, божественную чашу, которую, правильно вы сказали, нам, может быть, не понять, но принять внутрь мы должны. И их любовь к нам тоже, потому что молились они за всю Россию и за нас, будущих. Тоже ведь они молились.
Отец Павел написал великую книгу. Он написал книгу не только о подвиге дивеевских монахинь, сохранении святынь преподобного Серафима. Он написал книгу о судьбе нашей церкви, о ее трагичной судьбе. И когда матушку Марию Баринову спросили, или матушка, а страшно умирать? Она сказала, нет, умирать совсем не страшно. То есть идти к Богу не страшно. Но очень скорбно и грустно оставлять тех, кого ты на земле любишь. Несколько к ней людей испытывали уважение, потом материальную часть существования сестер надо было обеспечить. Хотя человек хочет, чтобы сердце жило, правильно? Сердце, чувство, ум, что-то внутри, чтобы жило. Он только тогда счастлив, когда вот есть полнота ощущения.
И Господь сказал, не хлебом единым жив человек. И вот то, что монахиня выбрала этот чуланчик неотапливаемый, это тоже вот тому доказательство, что они знали совершенно другие радости. Когда человек находится в таких стесненных обстоятельствах, он ближе к Богу, и Господь к нему близко. Вам посылались люди, и преподобный Серафим, конечно, всегда за вами наблюдал, и Матерь Божья, потому что вы так почитали и почитаете ее этот образ умиления, что вот готовы были, можно сказать, вот стены целовать этого домика, и святыня, тоже живые иконы, через них на нас смотрит живой другой мир. И как хорошо, что именно вам, Светлана Ивановна, и всей вашей группе удалось и вот эти материалы собрать, и нам это все предоставить. Для меня эта книга теперь является одной из самых моих любимых для чтения. Для нас Дивеево что? Это матушка Александра, это преподобный Серафим, а 20-й-то век действительно незримо от нас куда-то ушел, мы ничего не знали. И правильно вы назвали «незримая обитель». Конечно. Вот эта незримая обитель, она встает через вашу книгу просто в яви. Я вас поздравляю, я нас поздравляю даже в большей степени, тех, кто будет читать эту книгу.
Я хочу, знаете, сказать громадное спасибо всем, кто помог. Я не буду называть все имена, кроме почту память отца Кирилла. Он погиб в автомобильной катастрофе в чине архимандрита Кирилла. Это Спасского монастыря, который вот первый раз отвез меня в этот домик. Матушку Сергию, которая сердечно нам рассказала не о своем пути в монашество.
Имеется в виду игуменья, да, Дивеевского монастыря?
Да, Сергия, да. Ну, благодарю, конечно, и покойную матушку Тавифу, светлое ей царство небесное. Она уже умерла в Схиме, игуменья Помарь. Благодарю всех сотрудников музея этого историко-краеведческого
в Муроме,
да, главное своих редакторов. Надежду Юрьевну Бутину, Любовь Петровну Лебедеву и Наталью Константиновну Сагань. Таких и явных помощников, и случайных, очень доброжелательных, было множество. Не помню кто, не помню когда нам принес такую местную газету «Муромскую», где помещена громадная статья протоиерея Вячеслава Спиридонова о его служении в Муроме. Но при этом случается личная трагедия. Его матушка уходит от него, и он остается с двумя детьми, с двумя девочками. Но старшая уходит с матерью, младшая Танечка остается с отцом. Нетрудно было узнать, где нынче служит протоиерей Вячеслав Спиридонов. Это была Саратовская митрополия. Вот и там и выяснилось, что у него в Саратове дочь, которая росла при этом домике. Девочку девать некуда. Она целые дни проводила в этом домике. Монахини ее холили, лелеяли, брали к себе ночью на кроватку спать. Мне Танечка рассказывала, что некоторые приходили постирать, а потом говорили: «Танечка, хочешь у меня переночевать?» «Хочу». «А будешь там кушать там что-нибудь? Вот макароны хочу, вот там еще что-нибудь». В общем, ее по-своему по тому времени баловали. Ну и, конечно, когда вот они спрашивали, кем ты будешь, ну, кем я буду? Монаськой, конечно. Ну, монашки не получилось, она замужем. Сама Танечка по себе человек совершенно изумительный, величайшей доброты, какой-то чистоты сердца. Светлейших воспоминаниях об этих монахинях. Она же есть, ее воспоминания в книге, воспоминания ее папы есть. И хочу сказать, что сейчас Танечка вот эту перенесла тяжелейшую операцию. Прошу всех молиться, рабе Божий, светлой, почитающей память всех сестер. Она берет фотографии и говорит: «Ой, а вот это я ночевала, а вот это мне конфетки давала, а вот это к нам приходило белье стирать». У нее прямо вот эта книга, знаете, с ней как бы путешествуешь. А самое главное, что все, с кем встретились, со всеми добрые, теплые, хорошие отношения. Вот Танечку, когда оперировали, мы заранее знали, мы молились. Вы знаете, такая маленькая семейка такая, которая не на одной территории живет, на разных, но вместе с тем с любовью. Столько в Муром вложено сил, столько любви. Я говорю, что когда вот мы несколько раз видели вот это вот солнце над нами на кладбище, все делается в этом мире по любви. В общем, много-много сердец верующих, способных на подвиг. Были такие великие подвиги, простых, русских, можно, судя по этой вот Александре, сказать, просто почти безграмотных людей. Но у них было грамотное сердце. Грамотное благодать Божьего Духа Святого.
Вы прослушали рассказ директора магазина «Православное слово» на Пятницкой Светланы Ивановны Горлевской о ее работе над книгой «Незримая обитель. Краткая повесть о жизни дивеевских монахинь в муромском изгнании». Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Первый снег потает, а снег второй сойдет, а третий снег оставит в душе моей нерадостный полет, а а первый дом согрет и отправит. Мать перекрестит с отчего крыльца, а дом казенный болью напитает, а в третьем коридоре без конца. А первый друг о верности забудет, а друг второй, увы, не так поймет. А третий друг, конечно, не осудит, он просто не узнает и пройдет. А первый снег потает, а снег второй сойдет. А третий снег оставит в душе моей нерадостный полет.